Говорит радио «Свобода», программа «С другого берега». У микрофона Ирина Коневская. Сегодня вы услышите обзор недавно вышедшей в Париже книги воспоминаний одного из самых интересных советских драматургов Евгения Шварца. Книга называется «Ме», и в скобках стоит «Муары». «Ме-муары». Почему? На этот вопрос отвечает Сергей Дедюлин.
Все его знают как выдающегося драматурга. Но в последние годы своей жизни, Шварц умер в 58 году, он больше всего работал в прозаическом жанре, описывая как самых знаменитых своих современников, так и просто многочисленных, едва ли не случайных встречных. По свидетельству ленинградского писателя Алексея Ивановича Пантелеева, сам Шварц относил свои прозаические сочинения к жанру так называемых «ме», сокращение от слова «мемуары». Этот важный термин «мемуары» Евгений Шварц сильно не любил, и поэтому иронически сократил его до «ме». Таких «ме» Шварц написал целых 37 амбарных книг, гроссбухов, которые теперь погребены в Московском архиве, носящем название «Цгали». Сам автор часто читал товарищам-литераторам многие из своих «ме». Всего лишь несколько считанных «ме», да еще искореженных цензурой, было частично разбросано по разным советским изданиям. Еще 12 лет тому назад, публикуя отрывок из дневников Шварца, сотрудники Московского архива печатно обещали читателям: «Цгали в настоящее время готовит к печати, рассчитывая издать отдельной книгой, этот своеобразный труд Евгения Львовича Шварца, полный тонких наблюдений, глубоких раздумий, острых характеристик». Конец цитаты. Все эти обещания так и остались обманом. Никакой книги воспоминаний и дневников Шварца в СССР не появилось и не предвидится. А то, что сумел при помощи своих коллег собрать профессор Лев Лосев, включено в составленный им сборник, который и вышел в свет в парижском русском издательстве «Пресс-Либр». Прежде всего, что это за издательство? В переводе его название означает «свободная печать». И специализируется это издательство по выпуску только русских книг. При нем выходит созданная вскоре после Второй мировой войны крупная еженедельная газета «Русская мысль». Издательство «Пресс-Либр» существует давно, но известно недостаточно, ибо книги в нем выходили не так часто, хотя и были почти всегда по-своему замечательны, чаще всего нося мемуарный характер. Например, 15 лет тому назад именно в этом издательстве впервые вышла книжка лагерных воспоминаний советского рабочего Анатолия Марченко «Мои показания», тотчас ставшая событием и в машинописном самиздате, и в так называемом «там издате», поскольку была в короткий срок переиздана несколькими русскими издательствами, да и вообще на мировом книжном рынке, ибо была тотчас переведена на множество иностранных языков. Далее, в 1979 году в этом издательстве, «Пресс-Либр», вышла книга Зинаиды Шаховской «В поисках Набокова», представляющая собой попытку литературоведческого и отчасти биографического анализа творчества знаменитого писателя. Последней книжкой, изданной под маркой «Пресс-Либр», был том литературных портретов, написанных Александром Бахрахом под общим названием «По памяти, по записям». Эта книга помечена 80-м годом. А потом наступил перерыв. Новое дыхание было обретено издательством в середине 82-го года, когда оно приступило к более широкой программе интенсивного выпуска книг разного профиля по нескольким сериям. Например, так называемая мемуарно-историческая серия была открыта воспоминаниями о Штейнере Андрея Белого, опубликованными по-русски впервые по авторской рукописи. Вторым томом в этой серии стали «Мемуары Евгения Шварца», книга, о которой мы и поговорим сегодня подробнее. Многие крупнейшие русские писатели XX века, хотя и обрели вполне заслуженно широкую славу, известны все же широкому советскому читателю крайне недостаточно, зачастую однобоко. Я уж не говорю сейчас о таких замечательных современных писателях, как Василий Аксенов, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Юрий Домбровский, Александр Солженицын. Нет, я имею в виду таких, казалось бы, вполне официально признанных до сих пор в СССР авторов, как Всеволод Иванов, чья главная проза последних лет жизни не только никогда не была издана в Советском Союзе, но и не упоминается в советской печати. Как Анна Ахматова, чья поэма «Реквием» и около полусотни важнейших стихотворений опубликованы только за рубежом. Как Андрей Платонов, чьи самые большие произведения, романы «Котлован» и «Чевенгур», так и не изданы на родине. Список скрываемых режимом от народа сочинений наших лучших писателей, увы, можно долго продолжать. Не избежал этой длящейся и посмертной расправы власти над литературой и Евгений Шварц. Подготовленный Львом Лосевым сборник мемуаров Шварца состоит из трех частей. Из обширного предисловия, написанного самим составителем, из собственно книги Шварца, в нее включено 5 доступных составителю ме, и 4 приложений, где представлены, собранные по крупицам, небольшие отрывки из других ме Шварца. Сборник завершается краткими примечаниями, также составленными Львом Лосевым. Лев Лосев – недавний ленинградец, уже несколько лет живущий в американском штате Нью-Гэмпшир и преподающий там в университете русскую литературу. Это один из самых талантливых сегодня русских поэтов и критиков, он много занимается также и переводом. В Ленинграде он работал редактором в детском журнале «Костер», а в русском зарубежье широко печатается в журналах «Континент», «Эхо», «Вестник русского христианского движения», в газете «Русская мысль». Предисловие к сборнику представляет собой, не страшно даже употребить сильный эпитет, настоящий литературоведческий шедевр, вполне оказавшийся достойным предварять замечательное имя Евгения Шварца. В этом предисловии Лев Лосев сравнивает, в частности, обстановку в литературном Петрограде и в литературной Москве, беря примером для такого рассмотрения судьбы Евгения Шварца и Михаила Булгакова. Лев Лосев в этой связи пишет.
Обоим были свойственны периоды мучительной рефлексии, сомнений в своем призвании, способностях и судьбе. Теперь, когда труды и дни обоих уже принадлежат истории и в основном неплохо нам известны, мы видим, наконец, и наиболее существенную параллель. И Булгаков, и Шварц с начала и до конца отстаивали свою литературную независимость от посягательств господствовавшей идеологии. Упорно и порой отчаянно сопротивлялись попыткам втянуть их творчество в русло пропагандистского искусства. Оба стремились во что бы то ни стало сохранять и развивать в своей работе гуманитарные и эстетические ценности русской литературы. И оба, вечно балансируя между двумя пропастями отказа от своих творческих принципов и неверия в свои творческие силы, упорно шли своей опасной тропой к тому предельному самовыражению и одновременно к той наиболее правдивой литературной модели реального мира, которая представлялась обоим в виде некоей главной прозы. Сравнение литературного и культурного окружения двух писателей выявляет такую полную противоположность, что фактор влияния среды на их литературные судьбы становится самоочевидным. Те характеры, идеи, мнения, которые окружали Булгакова, заставляли его на каждом шагу сомневаться в собственных творческих импульсах, искушали его призраком компромисса и благополучия, то есть вели разрушительную по отношению к личности Булгакова работу. То, что обе попытки главной прозы Булгакова, театральный роман и «Мастер и Маргарита», при жизни автора не увидели света, можно объяснить трагическими обстоятельствами эпохи. Но то, что оба произведения практически остались незавершенными, отражает уже внутреннюю трагедию писателя. А в среде, окружавшей Шварца, культивировались литературные традиции, взгляды и вкусы, гармонично сочетавшиеся с его собственными устремлениями, поощрявшие и стимулировавшие его самые радикальные опыты. Все это отражено в конкретных и достоверных свидетельствах. В кризисный для Булгакова период близкие ему люди уговаривали его сочинить юбилейную пьесу о диктаторе. В трудное для Шварца время, примерно десятилетием позже, немногие уцелевшие за годы войны и террора друзья тем не менее своими советами, интересом и восхищением поддерживали его в писании главной прозы. Хотя для всех было ясно, что это было писание в ящик стола, да и небезопасное к тому же. Два сходных по темпераменту и литературному направлению писателя оказались членами культурных общин не только разных, но и противопоставленных в новейшей культурной истории России. В новой столице, Москве, была власть, в Москве были деньги, из Москвы исходили все коренные перемены, главным образом отмены, в культуре русской интеллигенции. Литературную атмосферу Москвы определяли интеллектуальные нувориши, юго-западники, лефовцы, конструктивисты, Маяковский, Сильвинский, Багрицкий, Катаев, Ильф, Петров, Олеша. При всей разнице в дарованиях, в нравственных потенциалах и художественных ориентациях их объединяло одно – радикальное отрицание русской культурной традиции, всего, что они именовали интеллигентщиной, и стремление отождествить себя с новым режимом, заменить искание собственной идеологии, богоискательство, правдоискательство, все это скомпрометированная интеллигентщина, радостным и безопасным принятием идеологии официальной. Для художника идеологическая капитуляция самоубийственна, и Шварц не без ужаса цитирует в своей прозе лозунг этой среды «Время всегда право». Иная культурная ситуация была в Петрограде, когда туда приехал и когда там начинал свой литературный путь Шварц. Разумеется, и здесь не было недостатка в литературных новоришах, которые к концу 30-х годов положили конец петербургской культурной преемственности, последним отзвуком Серебряного века. Свою литературную полемику они вели, конечно, при широкой поддержке карательных органов государства. Но в 20-е годы, в начале 30-х, то есть в период литературной молодости Шварца, интеллектуальную атмосферу города все еще определяли художники, литераторы, мыслители, либо представлявшие Серебряный век – Сологуб, Ахматова, Чуковский, либо в своем творчестве осуществлявшие переход от Серебряного века к следующему этапу – Кузьмин, Замятин. Либо, наконец, те, кто представлял этот новый, послесеребряный, бронзовый период – Серапионовы братья, предшествуемые Замятиным, Абериуты, мостик к эстетическим новациям которых был выстроен Кузьминым.
Поясню. Абериуты – объединение реального искусства. Литературная группа, которая существовала в Ленинграде в 26-27 годах. В нее входили Хармс, Введенский, Заболоцкий и другие. Близко к ним стояли Вагинов и Олейников. Они называли себя новым отрядом левого революционного искусства и создателями нового ощущения жизни. Почти все были репрессированы во времена сталинского террора.
В Москве литературные группировки, эмбриональные клетки будущего союза писателей бешено соревновались за официальное признание. Крупнейшие художники – Булгаков, Мандельштам, Пастернак, Платонов – были обречены в этой среде на одиночество. В Петрограде же еще сохранялись литературно-художественные и философские кружки старого типа, в которых продолжались, как бы непрерванные революцией и войной, творческие и духовные поиски. И прежние моральные ценности в этой среде были отнюдь не отменены. Здесь культивировались формы неприятия надвинувшегося тоталитаризма, игнорирование, ирония, эзоповская, да и прямая сатира. И, наконец, глубинное сходство мы видим между «Мастером и Маргаритой» и прозой Шварца. И там, и здесь оба автора более всего стремились избавиться от инерции собственного писательства, создать произведения наиболее адекватные своему мировосприятию. В центре того и другого произведения оказались выразительнейшие портреты культурных общин. У Булгакова – выживающий и отвратительный автору Москвы. У Шварца – умирающего и дорогого автору Петрограда.
в своем предисловии Лев Лосев обосновывает точку зрения, согласно которой «Ме» Евгения Шварца никак нельзя отнести к традиционно-мемуарному жанру. Публикатор считает, что это, скорее всего, напоминает роман или же так называемые эпические мемуары.
К наиболее ярким героям этих мемуаров, наряду с известными писателями и деятелями русской культуры, относятся, и им уделено не меньше авторского внимания, совершенно безымянные попутчики писателя по пригородному поезду. Кошка, сидевшая на мусорном ведре в 1922 году, описана подробнее и психологически глубже, чем всесильный секретарь правления Союза писателей А.А. Сурков. «Вскользь почти ничего говорится о собственных трудах. Зато собственное безделье описано подробнейшим образом, с тонкими нюансами. Главным действователем является не лицо и не лица, а память автора, и объектом творческого воплощения оказываются не характеры, не события, а настроения, отношения, мифы, предрассудки, характерные для описываемой эпохи в ее развитии и, собственно, и составляющие портрет эпохи».
Итак, книга избранных мемуаров Евгения Шварца состоит из пяти «ме». «Детство», «Белый волк», «Печатный двор», «Превратности характера», «Пятая зона», «Ленинград». Из них вообще в СССР не печатались ни в каком, даже в усеченном виде, два фрагмента «Белый волк» и «Превратности характера». Первый, являющийся талантливо созданным, многообразным, как бы кубистическим портретом Корнея Чуковского, первоначально был опубликован в 1978 году в номере третьем самиздатского исторического сборника «Память», выходящего ежегодно в машинописном виде в Москве и затем типографски переиздающегося в Париже. Второй, посвященный превратностям характера у замечательного писателя 20-30-х годов Бориса Житкова и его друзей Самуила Маршака и Николая Олейникова, был в неполной редакции опубликован в парижской газете «Русская мысль» минувшей весной.
Говорит Радио Свобода. В программе «С другого берега» вы слушаете обзор книги воспоминаний талантливого советского драматурга Евгения Шварца. Книга называется «Ме. Мемуары». Вышла недавно в Париже. Отрывок из воспоминаний Шварца «Превратности характера» я сейчас и предлагаю вашему вниманию. Николай Макарович Олейников, человек демонический, был умен, силен, а главное – страстен. Со страстью любил он дело, друзей и женщин, и по роковой сущности страсти трезвел в положенный срок. И в ледяной и неподкупной трезвости своей ненавидел с той же силой, как только что любил. И в том, что овладевала им неизбежная трезвость, винил он тех, кого только что любил. Мало сказать «винил», он их поносил, холодно и непристойно глумился над ними. По тем же роковым законам в состоянии трезвости находился он дольше, чем в состоянии любви и восторга. Много дольше. И в страсти, и в трезвости своей был он заразителен. Но поскольку ненавидел много-много дольше, то являлся он великим разрушителем. Он все замечал и ничего не прощал. Даже моменты неизбежные у каждого слабости не в силах был он отпустить грешникам. Если бы он, скажем, слушал музыку, то в требовательности своей не простил бы музыканту, что тот перелистывает ноты и в этот миг либо не играет, либо играет одной рукой. Он возвел бы это неизбежное движение в преступление и глумился бы над ним, и нашел бы множество сторонников. Был Олейников необыкновенно одарен. Гениален, если говорить смело. Как случается с умными, сильно чувствующими людьми, он и мыслил ясно, хотя бы и ошибочно. Каждому заблуждению своему умел он найти обоснование, возвести его в закон, обязательный для всех. Говорил он смело. И если Житков еще бывал осторожен в своих нападках на Маршака, то Олейников тут не знал преград. В те дни своей жизни был Олейников особенно сердит, потому что огромному дарованию своему не находил выражения. Сам он тогда ничего еще почти не делал, не мог. А именно потому все, что делалось в детской литературе, казалось ему подделкой, уступкой, решением арифметических задач, любимое его выражение, ничем. Начав со страстного увлечения Маршаком, «Что будет, если он умрет?» — сказал он однажды в ужасе в первые месяцы нашей совместной работы, когда Маршак захворал. Он вскоре отрезвел и взял того, кого только что так любил, под подозрение. Борис Житков, человек деятельный, испытывал вместе с тем недоверие к деятельности. Ему казалось, что действовать, то есть двигаться, значит маневрировать, изменять некой идеальной прямой, которую он точно представляет себе. Он уж готов был подозревать своего друга в слабостях и ошибках, а тут Олейников обвинил Маршака в предательстве, в измене из корыстных целей великому делу детской литературы. Преступление было найдено, слово сказано, за глаза. Эта удивительная ссора так и не имела за всю свою историю ни одного открытого боя, и, возможно, поэтому оказалась особенно ядовитой. И Борис поверил всем обвинениям, которые и самому Олейникову в ясные минуты, вероятно, казались раздутыми, и сам понес не весь что, чему, в свою очередь, поверил Олейников. Вот и все. «Ссора эта разбросала нас»,
– пишет драматург Евгений Шварц в книге воспоминаний, названной им коротко «МЕ», язвительное сокращение от слова «мемуары». Книга недавно вышла в парижском издательстве «Le Presse Libre». В программе «С другого берега» на волнах Радио Свободы мы читаем отрывок из очерка «Превратности характера». Евгений Шварц далее пишет.
Олейников обладал еще одним демоническим даром. Он брызгал и в своих, и в чужих, в самые их незащищенные места, серной кислотой. Дружба моя с Борисом после всех ссор сохранилась, но не такая легкая и простая, как была. Уж слишком изуродовал нас обоих серной кислотой Олейников, изуродовал в глазах друг друга. Только я знал, что изуродован, а Борис не подозревал, что и он тоже. Он прожил горькую жизнь, привык к врагам, но друзей столь демонических не имел до сих пор. И так, к счастью, и не разгадал их до самого конца. И так постепенно, незаметно, ото дня ко дню, недавние близкие друзья, братья по работе Маршак и Житков разошлись навеки. То, что их развело, было похуже смерти. Об умершем друге горюют – а Маршак и Житков в те дни вспоминали друг о друге с чувством похуже, чем горе. Вся эта демоническая, или, говоря проще, черт знает что за история, развиваясь и углубляясь, не могла убить одной особенности тогдашней нашей жизни. Мы были веселы. Веселы до безумия, до глупости, до вдохновения. Пантелеев вспоминает, как пришел он в 26-м году в госиздат и спросил в научном отделе, как ему найти Олейникова или Шварца. В этот миг дверь возле распахнулась, и в коридор выскочил на четвереньках молодой кудрявый человек. Не заметив зрителей, с криком «Я верблюд!», сделав круг, он повернул обратно. «Это и есть Олейников», – сказал редактор научного отдела. Мы были веселы до вдохновения, до безумия. И в этом безумии была некоторая система. Остроумие в его французском понимании глубоко презиралось. Считалось, что юмор положений, юмор каламбура противоположен русскому юмору. Русский юмор, с нашей точки зрения, определялся, говоря приблизительно, в отчаянном нарушении законов логики и рассудка. Реплика яичницы «А невесте скажи, что она подлец» считалась образцовой в этом роде. Юмор Козьмы Прудкова и Алексея Толстого умилял, понимался и приветствовался. Кто-то, кажется, Жуковский говорил, «Русская шутка смешна потому, что ее повторяют». Множество таких шуток повторялось в нашем кругу методично, ежедневно, при каждой встрече. Например, один из наших друзей неуклонно говорил, войдя в отдел и глядя на Олейникова: «Много казаков порубал я на своем веку», на что тот каждый раз отвечал одинаковым лихим голосом: «А я их всех воскрешал». Из шуток другого рода. Славился рассказ Хармса о неряхе, который до того распустил своих вшей, что они, когда хозяин чесал голову, кусали его за пальцы. Он рассказывал о дрессированной блохе, которая укусит, а потом почешет укушенное место лапками. «Мой телефон 3215», — сказал однажды Хармс. «Легко запомнить. 32 зуба и 15 пальцев». За просторным житковским столом смеялись очень много, но не анекдотом и остротом. Царствовало веселое безумие. Может быть, от избытка сил, от избытка дерзости во всяком случае, которое свойственно иногда людям творческим. Это был отрывок из очерка «Превратности характера», входящего в «МЕ» – «Мемуары» драматурга Евгения Шварца, книга воспоминаний, вышедшая недавно в Париже. Хармс, Олейников, Заболоцкий. Избыток сил, веселое безумие, дерзость творческих людей – все это было оборвано и растоптано. Читаю из советской краткой литературной энциклопедии. Хармс Ювачев Даниил Иванович. Незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно. Олейников Николай Макарович. В 1937 году был незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно. Заболоцкий Николай Алексеевич. В 1938 году был незаконно репрессирован. Работал строителем на Дальнем Востоке, в Караганде, в Алтайском крае. В 1946 году возвратился в Москву. А сам Евгений Шварц? Удачная судьба. Лишь годы молчал, лишь годы писал в стол. В 1970 году в сборнике «Встречи с прошлым», выпуск 1, Москва, Советская Россия, был напечатан крохотный отрывок из «МЕ» мемуаров Шварца. В предисловии к этой публикации сообщалось: «Цгали, Центральный государственный литературный архив, в настоящее время готовит их к печати, рассчитывая издать отдельной книгой этот своеобразный труд Евгения Шварца, полный тонких наблюдений, глубоких раздумий, острых характеристик». С тех пор прошло 13 лет. На этом мы закончим программу «С другого берега», посвященную выпущенной в Париже книге воспоминаний Евгения Шварца «Мемуары». В наших будущих передачах мы еще вернемся к этой книге, к большому очерку Шварца о Корнее Чуковском «Белый волк». В передаче участвовали Сергей Дедюлин, Павел Сергеев и Ирина Коневская. Мне остается напомнить вам, что программа «С другого берега» выходит в эфир ежедневно, кроме субботы, в 22 часа 30 минут по московскому времени и повторяется на другой день каждые 4 часа, начиная с 2:30 ночи.